Карл Анаре. Без суеты. Как перестать спешить и начать жить. Прочитав эту книгу, вы вырветесь из цепких лап, звучащего со всех сторон призыва «Делайте все быстрее». В этих трех словах диагноз современного мира. Задумайтесь хоть на миг, что в самом деле будем применять скорочтение к произведениям Пруста. Вдвое сократим супружеское соитие, а готовить будем исключительно в микроволновке. Поймете, как легко повысить качество собственной жизни. Достаточно лишь научиться задавать ей собственный темп, темпо джусто. Станете торопиться, когда это действительно нужно, и замедляться во всех остальных случаях, не поддаваясь на провокации суетящихся вокруг, и мир сразу заиграет яркими красками. Перестанете корить себя и особенно своих детей за нерасторопность. Все, что связывает людей, семья, дружба, черпает силу из самого скудного из наших ресурсов – времени. И чем меньше мы готовы его тратить на поддержание отношений, тем скорее мы их потеряем. Так остановитесь же на секунду. Эпиграф. Смысл жизни не в том, чтобы прожить ее как можно быстрее. Ганди. Предисловие. Век спеха. Эпиграф. Человек рождается и вступает в брак, живет и умирает посреди столь неистовой суеты, что, казалось бы, как тут не сойти с ума? Уильям Дин Хоулс. Лето 1985 года. Раскаленный полдень. Я молод, путешествую по Европе, застрял на площади где-то в предместье Рима. Обратного автобуса нет как нет, его опоздание нисколько меня не тревожит. Я не бегаю взад-вперед по тротуару, не названиваю в транспортную компанию с требованием немедленно разобраться. Нет. Я надел наушники, растянулся на скамье и слушаю песню Саймона и Гарфункеля о том, как полезно сбавить обороты и насладиться мгновением. Каждая подробность той сцены запечатлена в моей памяти. Двое мальчишек пинают мяч возле средневекового фонтана. Ветви деревьев тянутся вдоль каменной стены. Старуха-вдова несет в авоське овощи к обеду. Прокрутим на 15 лет вперед, и все резко меняется. Шумный римский аэропорт Фьюмичино, и я, иностранный корреспондент, несусь на самолет домой, в Лондон. Я не ковыряю лениво камушки, не расслабляюсь на скамье, мчусь к выходу на посадку, только что не вслух проклиная каждого, кто медленно плетется впереди, преграждая мне путь. У меня нет при себе дешевого плеера, и музыку слушать некогда. Я объясняюсь по мобильнику с редактором, который ждет меня за тысячи километров от Рима. Выход на посадку. Я стою в хвосте длинной очереди. Что можно делать в очереди? Ничего. Буквально ничего. Но я же не могу простаивать. Нужно придать ожиданию хотя бы видимость пользы, отвлечься от ожидания. Шуршу газетой. И тут мне на глаза попадается статья, которая в итоге и вдохновит написать эту книгу. Я наткнулся на заголовок «Сказка-одноминутка». Чтобы помочь родителям справиться с обязанностями, отнимающими чересчур много времени, классические сказки спрессовываются в одноминутный озвученный пересказ. Эдакое резюме Ганса Христиана Андерсена. Я чуть было не вскричал «Эврика!». В ту пору я каждый вечер возился с двухлетним сыном, который требовал длинную сказку, и чтобы читали ее медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Я же подсовывал ему книги покороче и гнал во всю прыть. Из-за этого мы ссорились. «Слишком быстро!» — возмущался малыш или отлавливал меня уже у двери с возгласом «Хочу еще сказку!». Отчасти я стыдился собственного эгоизма, когда вот так беспощадно сокращал ритуал укладывания, но мне не терпелось скорее заняться делами, ужином, электронной почтой, чтением, счетами, работой, посмотреть новости по телевизору. Не мог я заставить себя отправиться на долгую, неторопливую прогулку в мире доктора Сьюза. Слишком уж это затягивалось. Итак, на первый взгляд, серия сказок-минуток показалась мне прекрасным решением проблемы. Можно прогнать 10 таких сказок перед сном и все-таки уложиться в четверть часа, чего бы лучше. Я уже прикидывал, сколько придется ожидать доставки, если заказать полный набор компакт-дисков на Amazon, но тут меня как громом поразила мысль. Я что, окончательно рехнулся? Извиваясь змеей, очередь все ближе подползала к девушкам, которые проверяют напоследок билет. Я отложил газету и призадумался. Всю жизнь я провожу в гонке, стараясь втиснуть в каждый час какие-то дела. Скрудж, хронометрирующий все свое время, норовящий сэкономить где минуту, где хотя бы несколько секунд. И ведь я не один такой. Все вокруг, коллеги, друзья, родные, вращаются в той же воронке. В 1982 году американский врач Ларри Досси ввел термин «невроз времени», обозначив им болезненное состояние, когда кажется, будто время уходит, его не хватает, нужно жать на педали все сильнее, чтобы не отстать. Ныне этой формой одержимости страдает весь мир. Культ скорости царит повсюду, и вот, стоя в очереди на посадку в самолет, я задумался над вопросом, которому и посвящена эта аудиокнига. Почему мы все время суетимся? Как исцелить одержимость временем? Есть ли возможность замедлиться, и нужна ли нам такая возможность? Наступил 21 век, и все куда-то несутся, вытаращив глаза. Недавно Клаус Шваб, основатель и президент Международного экономического форума, призвал ускоряться совсем уж грозными словами. «Из мира, где крупная дичь поедала мелкую, мы перешли в мир, где быстрый съедает медленного». Это предостережение актуально не только для бизнеса, живущего по законам Дарвина. Абсолютно все перегружены, все спешат, мы не поспеваем за ходом времени. Британский психолог Гай Клакстон полагает, что поспешность стала для нас привычкой. Сложилась внутренняя психология спешки. Минимум времени, максимум эффективности, и с каждым днем эта потребность все сильнее. Однако настала пора критически присмотреться к этой потребности делать все как можно быстрее. Не всегда скорость – лучшая политика. Эволюция обеспечила выживание наиболее приспособленного, а не наиболее проворного. Вспомните басню о зайце и черепахе. Кто в итоге победил? Мы несемся сквозь жизнь, набиваем делами каждый час, тянемся из последних сил. А ведь треснем. Но позвольте кое-что прояснить, прежде чем мчаться дальше. Я вовсе не объявляю войну скорости как таковой. Стремление двигаться быстро освободило и преобразило наш мир. Кто бы хотел нынче обходиться без интернета и реактивных самолетов? Беда в том, что любовь к скорости, потребность успевать больше за все более короткие отрезки времени зашла слишком далеко, превратилась в одержимость, в языческий культ. Даже когда скорость начинает нас подминать, мы твердим свою мантру «быстрее, быстрее». Не справляешься с работой? А свой тайм-менеджмент? Так и не дочитал роман, который тебе подарили на Рождество? Учись скорочтению. Худеешь, а все без толку? Липосакция, и нет проблем. Готовить некогда? Микроволновка? И все же есть занятия, в которых нельзя, невозможно спешить. Они требуют времени. Ради них приходится сбавить темп. Когда вы торопитесь там, где торопиться не следует, когда гоните себя и не можете остановиться, рано или поздно за это приходится платить. Скорость прежде всего отражается на экономике. Современный капитализм породил небывалые богатства за счет того, что он пожирает природные ресурсы быстрее, чем матушка природа успевает их восстанавливать. Каждый год вырубаются тысячи квадратных километров девственных джунглей. Хищническая добыча привела на грань исчезновения осетра, чилийского сибаса и многие другие виды рыб. Капитализм ускоряется себе же во вред. Ради того, чтобы удержаться впереди, приходится жертвовать качеством. Взять хотя бы компьютеры. В последние годы программное обеспечение выбрасывается на рынок до завершения полного цикла тестирования, а в результате системные ошибки, глюки, зависания обходятся компаниям в миллиарды долларов ежегодно. А человеческая цена турбокапитализма? Похоже, теперь уже не экономика для человека, а наоборот. Затянутый рабочий день снижает продуктивность. Мы лепим ошибки, чувствуем себя разбитыми. Врачи не справляются с потоком пациентов, чьи симптомы однозначно указывают на стресс. Бессонница, мигрени, гипертония, астма, проблемы с пищеварением и так далее. Губительно сказывается современная организация труда и на психическом здоровье. К 40 годам люди часто выгорают, предупреждает известный лондонский коуч. А теперь ко мне приходят и 30-летние, и даже те, кому всего 20 с хвостиком, они выжаты досуха. Трудовая этика, нормально работавшая на обычных скоростях, теперь совершенно отбилась от рук. Распространяется вакационизм, страх перед отпуском. Из 5000 британцев, участвовавших в проведенном РИД-опросе, 60% заявило, что не намерены полностью брать в этом году причитающийся им отпуск. Американцы в среднем не добирают пятую часть оплачиваемого отпуска. Даже болезнь не помешает работнику явиться в офис. Каждый пятый американец приходит на работу в таком состоянии, что лучше бы он оставался в постели или обратился к врачу. К чему это приводит? Пугающий пример – Япония, где уже существует слово «кароси» – смерть от переутомления. Одна из самых известных жертв кароси – Кама Исудзи, амбициозный брокер, который в разгар фондового бума в конце 1980-х годов работал по 94 часа в неделю. Компания в буклетах и рассылках прославляла его героическую выдержку, ставила золотого мальчика в пример всем сотрудникам. В нарушение строжайших японских традиций Судзи поручали наставлять старших по рангу коллег в искусстве продаж, то есть на его затянутые в полосатый пиджак плечи ложилась дополнительная нагрузка. Когда в 1989 году фондовый пузырь лопнул, Судзи стал работать еще больше, пытаясь совладать с ситуацией. В 1990 году он умер от инфаркта. Парню было всего 26 лет. И хотя для кого-то эта история послужила предостережением, большинство японцев по-прежнему существуют в режиме «работай, пока не сдохнешь». Согласно официальным данным, в 2001 году было зафиксировано рекордное количество жертв кароси – 143. Критики же японского образа жизни полагают, что жертвы исчисляются тысячами. Измотанность сотрудников негативно сказывается на успехах компании задолго до того, как наступит кароси. Совет по национальной безопасности, National Safety Council, полагает, что каждый день миллион американцев прогуливает работу именно из-за стресса. При этом общий убыток составляет свыше 150 миллиардов долларов в год. В 2003 году в Великобритании стресс оказался главной причиной отсутствия на рабочем месте, обойдя такой симптом, как боль в спине. Перегрузка чревата и другими проблемами со здоровьем. Остается мало времени и сил для физических упражнений. Экономя время, горе-труженик питается фастфудом, а расслабляется с помощью алкоголя. Не случайно самые торопливые народы, они же и самые толстые. У трети американцев и каждого пятого британца диагностировано ожирение. Даже японцы прибавляют в весе. Исследование Национального института питания в 2002 году обнаружило, что каждый третий японец в возрасте за 30 имеет лишние килограммы. На одном кофе за современным темпом не угонишься. Нужна стимуляция повнушительнее. Белые воротнички по-прежнему предпочитают кокаин, но его в рейтинге быстро нагоняют амфетамины, они же спиды. потребление наркотиков на рабочем месте в США с 1998 года возросло на 70%. Многие работники перешли на кристаллический метамфетамин, который вызывает эйфорию и бодрость. Этого хватает на большую часть дня. Кроме того, не возникает неудержимой болтливости, типичного побочного эффекта кокаина. Беда в том, что сильнодействующие спиды вызывают еще большее привыкание, чем героин. Отказ от них может спровоцировать депрессию, нервозность и агрессивное поведение. Мы нуждаемся в стимуляторах, в том числе и потому, что лишаем себя полноценного сна. Дел полно, времени мало. В среднем американцы спят теперь на 1,5 часа в сутки меньше, чем 100 лет назад. На юге Европы, на родине La Dolce Vita, послеполуденный отдых остался в прошлом, как в прошлом остался наш традиционный рабочий день с 9 до 17. Уже только 7% испанцев устраивают сиесту. Недостаток сна может причинить вред нервной и иммунной системе, вызвать диабет и болезни сердца, спровоцировать хроническое несварение, раздражительность и депрессию. Урежьте сон до 6 часов и менее за ночь, и вы рискуете нажить нарушение координации и речи, рефлексов и способности к суждению. Многие рукотворные катастрофы последних десятилетий – Чернобыль, крушение танкера Exxon Valdez, авария на АЭС Three Mile Island, авария на химическом заводе Union Carbide, взорвавшийся при взлете шаттл Challenger, вызванный главным образом усталостью. Сон за рулем становится причиной аварии чаще, чем алкоголь в крови. По последним данным Gallup, 11% британских водителей хотя бы однажды клевали носом за рулем. Исследование Национальной комиссии США по изучению расстройств сна связывает не менее половины всех ДТП с недосыпанием. Прибавьте к этому жажду скорости, и результатом становится мясорубка на шоссе. Каждый год аварии на дорогах уносят жизни 1 300 000 человек, вдвое больше, чем в 1990 году. Хотя в развитых странах, благодаря повышенным нормам безопасности, удалось сократить число аварий со смертельным исходом, к 2020 году, согласно прогнозам ООН, ДТП займут третье место среди основных причин смерти. Уже сейчас только на дорогах Европы ежегодно погибает свыше 40 тысяч человек и 1 600 000 калечится. От нетерпеливости мы и досуг превращаем в опасную забаву. Каждый год миллионы людей по всему миру получают травмы во время занятий спортом и в тренажерном зале в основном потому, что делают сложные движения слишком резко, слишком быстро, слишком рано. Даже йога небезопасна. Моя приятельница недавно потянула шею, вздумала сделать стойку на голове, прежде чем ее тело успело освоить это упражнение. Бывает и хуже. В Бостоне такой же нетерпеливый тренер сломал ученице тазовую кость, хотел посадить на шпагат. А некий мужчина 30 с небольшим лет теперь всю жизнь будет подволакивать правую ногу. Повредил нерв, занимаясь йогой в престижной школе на Манхэттене. Кто спешит, тот вынужден скользить по поверхности. Нам некогда заглядывать в глубинные смыслы, строить отношения с миром и людьми. В романе «Неспешность» 1996 года Милан Кундера писал: «Когда все происходит слишком быстро, человек теряет уверенность во всем, совершенно во всем, даже в самом себе. Мы не находим времени на самое главное – на общение, дружбу и семью. А ведь все это соединяет людей и наполняет жизнь светом». Недавний опрос ICM показал, что половина взрослого населения Англии теряет старых друзей из-за своего напряженного расписания.